эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 27 ноября, вторник, и говорим сегодня о таком. Россия судит украинских моряков, захваченных в совместных водах. Контрразведчики на борту, почему бы и нет.
Провокація проти держави Російська Федерація. Про це ми ведемо мову.
Зачем краматорським женщинам покажут прийоми борьби?
І поставити цю жирну крапку.
Россия открыла против Украины третий фронт. Так европейские обозреватели охарактеризовали атаку на украинские суда катерами ФСБ России в Черном море. Что сейчас происходит в Керченском канале? Будет ли Украина и дальше придерживаться двустороннего договора по Азовскому морю от 2003 года? И как Украине остановить аннексию Азова? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел» Алексей Куропятник, а также военный эксперт, глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут. Друзья, вопрос к вам. Есть ли у вас предложение, что Украине делать, чтобы разблокировать аннексируемое Россией собственное украинское Азовское море? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел военное положение в некоторых областях Украины. В частности, военное положение введено на 30 дней с 26 ноября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областях. Как заявил глава Донецкой обладминистрации Александр Куть, положение фактически не повлияет на жизнь гражданского населения. Большинство мероприятий касаются вооруженных сил Украины, Нацгвардии, СБУ, МВД и координации действий между ними. Также, по словам Александра Куця, контрольно-пропускные пункты будут работать в штатном режиме, не изменится и порядок их пересечения. В штатном режиме будут работать школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя на 2 месяца арестовал 2 задержанных ФСБ России украинских моряков. Об этом сообщают Крым Реалии. По их данным, защищают захваченных украинских военных крымские адвокаты. Украинским морякам вменяют незаконное пересечение границы. Напомню, 25 ноября российские пограничники открыли огонь по корабельной группе военно-морских сил вооруженных сил Украины в нейтральных водах. 6 человек ранены. ВМС сообщили о 3 захваченных украинских кораблях. В России же заявили о провокациях со стороны Киева. Свое осуждение по поводу действий России уже выразили представители Польши, Эстонии, Канады и Грузии. В Евросоюзе и НАТО призвали к сдержанности и деэскалации. 2 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов станицы Луганская, Малиновая, Вольный, Луганская, Верхнеторецкая, Опытная, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. В группировке ЛНР заявляют о 7 обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. В группировке ДНР обвиняют ВСУ в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиноватой и Горловки. В Северодонецке снова обесточили троллейбусное управление из-за долгов за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По их данным, задолженность коммунального предприятия уже составляет почти 2 миллиона гривен. Напомню, что 14 ноября ЛЭО уже обесточивало управление за неуплату. Тогда ЛЭО пошло навстречу городской власти и включило электричество. Ожидалось, что депутаты городского совета выделят деньги на погашение долгов, как это гарантировал мэр Северодонецка Валентин Казаков, но ситуация с долгами троллейбусного предприятия так и не решилась. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза.
В Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включаем наши студийные телефоны 0800-300-403 и Viber 066-901-24-34. Сегодня говорим о том, как Украине вернуть Азов. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
А пока что к другим темам. Россия сегодня судит пленных украинских моряков. Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе избирает меру пресечения для офицеров и матросов, захваченных в воскресенье в Керченском проливе при попытке войти в Азовское море. Двоих из них уже оставили под стражей на 2 месяца. В Украине же пытаются определить точный список людей, попавших в плен. Сейчас средства массовой информации пишут о 18 именах. Один из захваченных моряков – уроженец Луганской области Евгений Семидоцкий. Мои коллеги сегодня собирали информацию о нем и о других захваченных в плен моряках. Александр Демченко расскажет больше, он гость нашей студии. Александр, здравствуй.
Привет.
Расскажи, да, что известно о Евгении, откуда он родом, как давно служит в украинских ВМС.
Евгений Семидоцкий родился в 1998 году в Троицком Луганской области. И потом в детстве он с родителями приехал в город Сватово. Сватово, где у нас, кстати, был выездной эфир «Донбасс Реалии». После того, ну, в Сватово учился во второй школе. И он, как рассказали нам его вот знакомые, которые люди, с которыми нам удалось общаться, которые с ним общались, он с детства мечтал быть матросом. Родственники тоже это подтвердили. Семья поддерживала эту идею, и он поехал учиться, ну, служить и учиться на матроса в город Одесса. Евгений увлекался спортом, причем, что интересно, что он стал служить на флоте, несмотря на то, что страдал с детства астмой, но смог как бы преодолеть себя, занимался спортом, и болезнь не помешала ему стать матросом в ВМС Украины. Как бы информации у нас получилось не так много, но самое главное, что получилось получить из первых рук. И нам известно, что Евгений Семидоцкий из Луганской области, который он был как раз на вот этом вот корабле «Яну Капу», у которой есть знаменитое видео, как его таранят российский пограничный корабль ФСБ России.
Совершили навал на морском сленге.
Навал, да, как они говорили, выражались нецензурной лексикой. Я сейчас скажу, что вот по последним сведениям, сейчас мы мониторим ситуацию, что там происходит в аннексированном Крыму, уже двоих украинских моряков вынес решение суд оккупационный, который находится в Крыму. Это, значит, Юрий Будзила и Владимир Варимес. Им обоим вынесено, суд постановил арестовать их до 25 января 2019 года. Всем им предъявляют обвинения в том, что они в составе группы, угрожая оружием, пересекли государственную границу, незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации.
Александр, что интересно, сами моряки, да, вчера ФСБ российское опубликовало видео, где они якобы в этом и признаются, в том, что сами стреляли, да, по российским пограничникам. И есть ли какая-то информация, мнение эксперта по поводу того, ну, какую роль могут сыграть эти признания самих моряков?
Из последнего, что я могу сказать, что руководитель Вороненко, руководитель военно-морского флота Украины, вынес обращение к этим украинским матросам, которые находятся в плену официально, по поводу того, что все показания, которые они будут давать, чтобы они не боялись и не переживали о том, что эти показания будут трактованы как-то неправильно, потому что все в Украине и в мире понимают, что эти показания даются под давлением. Кстати, следует отметить, что у некоторых из моряков родственники проживают в аннексированном Крыму, потому что они сами происходят из Крыма, после 2014 года выехали на подконтрольную Украине территорию, и это может быть дополнительным элементом давления на этих людей.
Спасибо большое. У нас в гостях был мой коллега Александр Демченко. Обсуждали судьбу украинских моряков, офицеров и матросов, захваченных в воскресенье в Керченском проливе в плен. Как известно стало, один из них — это уроженец Луганской области Евгений Семидоцкий.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Кроме обвинений в провокации со стороны Украины, в официальной позиции России по инциденту возле Керченского пролива акцентируется внимание на том, что в составе военнослужащих, которые находились на украинских кораблях, были и украинские контрразведчики. Этот факт подтвердили и в службе безопасности Украины. Насколько это вообще значимый факт? Об этом в эфире программы «Ваша свобода». Ведущий Александр Лащенко говорил с экс-спикером Генштаба ВСУ, а ныне журналистом Владиславом Селезневым.
Я наведу, звісно, позицію Росії. Вона відома вже напередодні у розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, сам Володимир Путін її озвучив. Позиція така: все, що було на ці вихідні в неділю, це була провокація українських сил, скажімо так, в тому числі за участю спецслужб українських. І от за даними цього слідства, в лапках російського, нібито два співробітники СБУ були на цих трьох кораблях, зрештою захоплених росіянами. І наполягають росіяни, що це дійсно був акт ледної війни з боку України, а Росія нібито тільки захищалася. Ця ж позиція Російської Федерації була донесена на засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку. Зі свого боку, Служба безпеки України, і, зокрема, і голова Василь Грицак підтвердили, що на борту захоплених Росією українських військових кораблів справді були співробітники СБУ. Але, як повідомив прес-центр СБУ, офіцери спецслужб України завжди виконують службове завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділів МВС. І це відбувається відповідно до закону, і в цьому нічого немає, не може бути, скажімо так, не те, що злочинно, навіть екстраординарно. Самі росіяни це роблять. Отже, прес-центр СБУ.
Понад 4 роки російської агресії українські військові контррозвідники знаходяться на передовій пліч-у-пліч із бойовими побратимами Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Здивування ж окремих офіційних осіб Російської Федерації щодо присутності співробітників СБУ на борту кораблів зовсім не свідчить про відсутність подібної практики в органах контррозвідки країни-агресора.
Що скажете, пане Владиславе?
Олександр, по чому ми взагалі можемо вести мову, адже прикордонні...
Провокація України, трьох, там що там, буксир, там катері, далеко не нові, за участю СБУ, провокація проти держави Російська Федерація. Маячня. Про це ми ведемо мову. Маячня. Акт агресії.
Маячня. А, знову ж таки, прикордонні катери Російської Федерації, до складу якої силової структури Російської Федерації вони входять? До складу
ФСБ. Ну, це ж воно і так, це ж не секрет, це так і було.
Щодо дій українських військових моряків, то вони діяли в рамках міждержавних угод, діяли, виконуючи планові завдання. Це не перше переміщення українських катерів з порту Одеса до порту Маріуполь. Минулого разу Російська Федерація жодних питань не задавала, коли буксир Карець, корабль забезпечений.
Минулого разу, нагадайте, коли саме це було?
Це було місяць тому назад.
Проходило через цей міст.
Через цей міст.
Так, і не було ні штурмовиків, ні гелікоптерів, К-52.
Ситуації не було.
А чому, вважаєте, цього разу взялися до такого розвитку подій?
Здається,
росіяни,
що хтось серед башт Кремля відчув особисту образу через те, що українські військові кораблі вільно пересуваються акваторією Азовського моря, через Керченську протоку, і в такий спосіб вдався до провокації, даби вказати Україні на її місце у міждержавних відносинах між Росією та Україною. Щодо методів, які використовувалися, то, звичайно, вони є зухвали. Адже внаслідок штурму українських катерів наші військові моряки отримали поранення. Пошкоджена бойова техніка.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Россия открыла против Украины третий фронт. Так европейские обозреватели характеризовали атаку на украинские суда катерами ФСБ России в Черном море. Что на данный момент происходит в Керченском канале? Будет ли Украина и дальше придерживаться двустороннего договора по Азовскому морю от 2003 года? И как Украине остановить аннексию Азова, которая становится все более очевидной, если уж не совсем очевидной? Об этом поговорим с экспертом по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел» Алексеем Куропятником. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, по телефону к нашему разговору присоединиться военный эксперт, глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут. Друзья, вопрос к вам. Что, с вашей точки зрения, нужно сделать Украине? Можно сейчас еще сделать Украине для того, чтобы разблокировать де-факто аннексируемое Азовское море? Номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Ваши вопросы и реплики можете писать и в чате на канале Радио Свобода, где идет сейчас прямая видеотрансляция нашего разговора. Ждем ваших вопросов. Алексей, ваша версия, что произошло тогда, да, в воскресенье в акватории, ну, Черного моря, да, это еще только заход в Азовское море. Рассматриваете ли вы это как европейские обозреватели, как открытие полноценного третьего фронта? Я так думаю, что имеется в виду первый фронт – это аннексия Крыма, второй – это развязывание войны на Донбассе, и вот сейчас де-факто аннексия Азова.
Я думаю, что мы живем в стране, в которой существует достаточно высокий уровень доверия к правящей власти и президенту. Поэтому с поправкой на вот этот определенный уровень доверия, который отражается в его невысоком рейтинге, мы можем рассматривать как минимум несколько версий. Вот ту, которую вы озвучили, она наиболее вероятна. Но существуют и другие.
Какую вы имеете в виду?
Я имею в виду, что начиная с весны, когда украинские пограничники задержали российских моряков за их заход, несанкционированный по нашим законам для мирного времени, в Крым, в связи с тем, что Крым – это оккупированная территория, российские военные, силовики проводят целый ряд мер по наращиванию своего военного присутствия, затем начали задерживать и досматривать, не сколько задерживать, сколько досматривать украинские торговые суда, затем иностранные торговые суда. Это приводило к огромным торговым убыткам. В конечном итоге уже к середине июля многие эксперты констатировали, что Россия взяла под контроль Азовское море. После этого, то есть по нарастающей идет просто как бы системная работа у них по отжиманию Азовского моря от Украины, несмотря на то, что у нас есть огромная береговая линия, практически полморя нам принадлежит. И на этом фоне мы видим, что эти действия, в принципе, логичны. С точки зрения логики Кремля, если встать на логику Кремля, на логику кремлевских башен, как вы говорите.
Алексей, это месть за Норд, да, за то, что Украина задержала рыболовецкое судно Норд.
Ну, если первичные мероприятия, их можно было так рассматривать, очевидно, есть какой-то элемент мести и попытку указать, что, в общем-то, Украина не контролирует Азовское море, что есть там один хозяин, это Российская Федерация, и что ситуация правовая, как они это понимают для себя, понятно, что мировое сообщество это не признает, что она изменилась, и договор 2003 года о разделе Азовского моря фактически перестал работать. А если мы еще примем во внимание, что фактически с 20 февраля 2014 года вообще мирные договоры между двумя странами перестали работать в полном объеме, то есть они работают избирательно в зависимости от того, как каждая сторона в конкретный момент пытается использовать договора для мирного времени, хотя мы фактически находимся в военном состоянии.
Вот такая вот правовая размытость сейчас договоров. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянск. Я думаю, что поскольку между Россией и Украиной сейчас прямые переговоры невозможны, в принципе, поскольку мы ни по одному вопросу все равно не сможем договориться, в том числе и по обсуждаемому, тогда нам следует искать, видимо, посредников международных, из других стран посредников для того, чтобы вести с их помощью переговоры с Россией, ну, на предмет хотя бы возвращения к тому положению, которое было, ну, я не знаю, до марта этого года или до какого-то более раннего времени, или для заключения какого-то другого договора, если это вообще возможно. А других вариантов, к сожалению, нет, потому что мы видим, что все это чем дальше, тем хуже. Россия, режим, он не идет ни на какие уступки, как он не шел, кстати, И раньше, когда были переговоры еще при Януковиче, по газу, по другим вопросам, никогда на уступки не шли.
А кого вы видите посредником? Какую страну вы видите посредником?
С помощью каких-то посредников, вот я так думаю.
Какую страну вы видите посредником?
Ну, из каких-то стран других, европейских, там еще каких-то.
Спасибо, Алексей. Как считаете, помирят Украину и Россию, создадут ли почву для нового договора какие-то другие государства-посредники?
В принципе, за последние почти 5 лет войны с Российской Федерацией у нас создавались несколько, особенно в начальном периоде, несколько форматов. Мы знаем о Минском формате, мы знаем о Нормандском формате с участием США на уровне министра иностранных дел. Сейчас идут разговоры о реанимации формата «Будапешт плюс». Хотя, мне кажется, маловероятным, но, в принципе, есть такой... То есть, фактически, речь идет о, вот о том, о чем сказал слушатель. В принципе, это наиболее разумное, мне кажется, но не единственное направление для решения вопроса, потому что, с одной стороны, действительно, посредник нужен, посредник, который может быть... ну, он должен пользоваться одинаковым доверием у обеих сторон. И проблема, допустим, с Соединенными Штатами и Куртом Фолькером заключается в том, что он не пользуется доверием у США. Что касается, допустим, Минского формата, то там проблема создается присутствием представителей двух непризнанных республик, которые Украина, конечно же, не признает. То есть этот формат тоже, в общем-то, где-то травмирован в этом плане. Нормандский формат, в общем-то, так и не работает на самом деле. Он был, была попытка его создать, но тогда президент Барак Обама решил уйти из замка в Нормандии и не принимать в нем участие. Но это не должно быть единственным направлением поиска посредника. Поиск посредника правильно, но нужно еще и собственные усилия Украины для усиления своих позиций как дипломатических, так и правовых, так и военных.
Что делать? Вот что сейчас можно делать, чтобы вот останавливать этот вот
сейчас
процесс?
Сейчас эксперты, в основном военные, с тоской вспоминают об отказе Украины принять малые корабли, которые нам предлагали американцы, которые списаны, но достаточно еще боеспособные. Это «Айсленд». Причем их не два, даже несколько было. И указывают на причину. Причина была меркантильная, судя по всему. Относилась к коммерческой выгоде одного из представителей руководящих кругов Украины. И, конечно же, присутствие американских боевых кораблей изменило бы ситуацию, потому что, по большому счету, как говорят многие западные комментаторы, Украина потеряла в одном этом эпизоде треть военно-морских сил Украины.
Когда это случилось? Давайте напомним нашим слушателям, кто отказался.
Вот я не скажу вам месяц. Но американское правительство предлагало взять практически бесплатно несколько кораблей, по-моему, 2, типа «Айсленд» 90-го года постройки. Это сравнительно новое по сравнению с, допустим, с кораблями, большинством кораблей Черноморского флота Российской Федерации на этом театре военных действий. Это были вполне боеспособные корабли. Да, они устаревшие, но их давали практически бесплатно.
И они должны были патрулировать акваторию Азовского моря.
Совершенно, ну, не уверен, что Азовского, потому что Азовское море мелководное, и особенно оно мелководное в украинской части. Там практически даже затруднительно построить нормальный порт, именно по причине мелководья. Совсем другая ситуация на том же, с российской стороны, там как раз более глубоководное, хотя тоже не очень. Туда большие корабли заходить не могут.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Алексей Кропятник. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я с Лутугина, с оккупированной территории Луганской области.
Очень приятно.
Ну, у меня такое мнение. Никаких переговоров не треба с Россией. Россия агрессор, треба вводить військовий стан в країні і починати вчати окуповані території Донецької, Луганської області і Криму. У мене таке, до цього вопросу у мене таке.
Спасибо, да, то есть за силовое решение. Вот наш слушатель еще один есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий вечір, мене звати Олег. У мене сначала репліка, потім вопрос. Ну, дивіться, та ситуація, що зараз у нас в Керченському проливі, ну, така же була і в Грузії, коли російські кораблі захвачували грузинські кораблі, наскільки я пам'ятаю, я не ошибаюся. І вопрос такий. Мені кажеться, що Росія вже повертається до масової атаки зі сторони Азовського моря. Якщо Україна зараз махне рукою і уступиться Росії, то вона в будь-який момент може перекрити Керченський пролив і атакувати Україну з моря. І наші нічого не зможуть потім робити.
Спасибо за вопрос.
Я вам скажу, что наш эксперт, который с ним сотрудничает, Игорь Кабаненко, военный офицер, генерал, контр-адмирал, он давно об этом говорит, уже фактически с 2014 года. И абсолютно правильно, что десантно-опасное направление находится не только в направлении Одессы или Николаева-Херсона, но точно так же и на Азовском море. Несмотря на то, что там, я только же говорил, мелководье, тем не менее, несколько десантных кораблей российские войска, Российская Федерация ввела в акваторию Азовского моря. И это очень странно. Более того, там идет, как бы, ну, на мой взгляд, и взгляд многих военных экспертов, абсолютно как бы необоснованное, чрезмерное для такой маленькой акватории наращивание присутствия малых кораблей. Даже завели два катера с Каспийской военной флотилии. Хотя это те самые корабли, которые работают калибрами, которые могли бы спокойно отрабатывать цели, находясь в акватории Каспийского моря. Тем не менее, их завели сюда, в эту лужу, по большому счету. По сути дела, идет демонстрация военно-морских возможностей, причем это делается демонстративно и наглядно для того, чтобы было понятно, что да, действительно, Россия имеет многократное превосходство в военно-морских силах на этом театре военных действий, не только в Азовском море, но и в Черном точно так же.
Алексей, насколько вот вероятно действительно силовое развитие событий, о чем предупреждает наш слушатель, что могут вот запросто перекрыть просто этот полностью подконтрольный сейчас де-факто Российской Федерации Керченский канал и атаковать Украину со стороны Азовского моря? Вот возможен такой сценарий? Потому что вот, ну, смотря на события воскресенья, уже кажется, что нет ничего невозможного.
Я думаю, что никакой сценарий исключать нельзя. Другое дело, насколько они более вероятны, менее вероятны в данный конкретный момент, все зависит от действий сторон. Но вы обратите внимание, как вводится военное положение в Украине. Предложение президента это было фактически... Обычно при объявлении войны, кроме самого факта объявления войны, обычно той страной, на которую напали, потому что агрессор, как правило, не трудится, чтобы объявить войну, нужно три документа. Это заявление об объявлении войны, это введение военного положения как особого правового режима и одновременно мобилизация с целью концентрации сил для того, чтобы отразить удар агрессора или нанести упреждающий удар. Иногда мобилизацию проводят частично скрытно. Вот и все. То есть речь идет о том, что мобилизация, да и само военное положение служит, как правило, военным целям. Отражение агрессии, мобилизация сил, передислокация войск, частично скрытная, и концентрация на важных ударах для того, чтобы еще получить элемент внезапности. В данном же случае мы видим, что военная составляющая вообще исключена, причем президент изначально сказал, что в военном, при введении положения основная цель введения военного положения вообще исключена. То есть не будет ни концентрации сил, ну, возможно...
Освобождение территорий.
Единственное, на что я обратил внимание, это возможная мобилизация, но следует иметь в виду, что в украинской армии ситуация довольно критичная, и 29 тысяч офицеров, это фактически четверть офицерского состава Украины, до конца года собираются уволиться из вооруженных сил в связи с тем, что они не согласны с условиями прохождения службы и самим целям нахождения в зоне проведения спецоперации.
0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Говорим о том, как Украине деоккупировать Азовское море.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
К нашему разговору по телефону уже присоединился глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут. Но сначала предлагаю послушать слушательницу. Здравствуйте, откуда вы?
Я, да, здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Луганская область, Наталья Карабельск. Вы знаете, я думаю, что вот это военное положение, оно, скорее всего, новая коррупционная схема, как и все у нас. Ну, а что, вот вопрос у вас был, да, что надо делать? Да, ну, хотя бы для начала, вот так, для интереса, каждому из подписантов Будапештского меморандума, включая и Россию, и Китай, написать письмо Ну, в общем-то, где спросить, а что они вообще имели в виду, когда это подписывали? То есть, ну, наши политологи придворные говорят, что это фуфло. То есть, ну, пусть они сами напишут, что они подписали фуфло. А в таком случае, ну, мы же тоже как бы должны быть свободны. И неважно, там, будем мы там что-то предпринимать, не будем, но мы считать должны себя свободными. А вам не кажется, вот, что так катираете Путину? То ли приглянулись, то ли по приколу, то ли каприз. И Порошенко решил ему так их подогнать. Смысл какой был эти катера посылать? Какую они функцию выполняли? Зачем было
туда посылать? Спасибо. Давайте как раз этот вопрос переадресуем Тарасу Чмуту. Тарас, здравствуйте.
Доброго дня.
Какой смысл было посылать эти катера? Вот спрашивает наша слушательница.
Ну, відповідно до рішення РНБО від вересня цього року було прийнято рішення сформувати на Азовському морі військово-морську базу і відновити або створити військово-морську присутність на Азовському морі. Відповідно до цього спочатку перекинули два катера сушею, потім Донбас і Карець перейшли через Керченську протоку Маріуполь, і ось це був третій етап посилення спроможностей майбутньої військово-морської бази. Для чого? Для контролю акваторії Азовського моря, забезпечення безпеки Маріуполя, Бердянська, Генічевська, а також торгових суден, які там ходять.
Тарас, есть ли у вас информация, что сейчас происходит в Керченском проливе? Пропускает ли Россия, вот там такой разрешительный порядок пропуска, да, через Керченский торговый порт, пропускает ли она хотя бы торговые суда вот в сторону Бердянска и Мариуполя?
Там відновився трафік за попередньою інформацією, але там теж, як би, ну, якогось напруження там немає, але дійсно певна вибірковість є. Плюс за період цього конфлікту в неділю, в понеділок там було щось зупинено прохід всіх суден в обидва напрямки. Відповідно, там накопичилась досить значна черга, яку треба оперативно якось перемістити з Азовського моря на чорного відповідного назву.
Тарас, что с вашей точки зрения нужно сейчас делать? Вот сейчас мы с Алексеем Крупятником вспоминали Айленд, катера, которые Америка предоставила Украине. Вот мы нашли информацию о том, что только с конца следующего 2019 года можно будет их использовать. Сейчас катера законсервированы, снята часть оборудования и систем. Вот за счет Украины должно происходить техосмотр, обучение экипажа и так далее. С вашей точки зрения, остаются ли еще шансы на создание военно-морского флота на Азове украинского, и поможет ли это Украине как-то защитить, ну, свое море, по сути?
Флот будується десятиліттями, а не за тиждень чи за місяць. Щоб мати флот в 2018-му, його потрібно було починати будувати в 2014-му. Відповідно, якщо ми хочемо мати флот в 2020-му, 2022-му, 2030-му, то його треба починати будувати зараз. Стосовно Айлендів, то можливо звернення до США з проханням прискорити цей процес, зсунути його з, умовно, там, осені 2019 року, наприклад, на літо, чи в ідеалі на весну наступного року. Тобто, таким чином ми змогли б їх швидше отримати і хоча б якось компенсувати ті спроможності, які ми втратили внаслідок окупації в 2014 році.
Скажите, сейчас есть ли военные силы какие-то Украины в Азове? Имеют ли вот эти катера, если есть какие-то представители ВМФ Украины в Азовском море, защищать торговые судна, которые идут в Мариуполь, Бердянск?
Звичайно, як я вже говорив, є два МБАКи, це Лубний і Кременчук, є пошуково-рятувальне судно «Донбас», яке використовується в якості полчого штабу і центру, навколо якого має розгортатися майбутня військово-морська база, а також морський буксир «Карець». Вони активно виконують патрульну службу, дозорну службу, освітлюють надводну обстановку, контролюють судоходство, в тому числі залучалися в неділю під час конфлікту з боку Азовського моря, вони якби вийшли на підтримку, але були заблоковані переважаючими силами Російської Федерації в Керченській протоці, були вимушені часом повернутися на базу.
Спасибо. Тарас, побудьте, пожалуйста, на линии, если у вас есть возможность. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Мариуполь.
Да, ваш вопрос, реплика.
Такая реплика. Вы спросили, я так думаю, деоккупировать Азовское море просто, ну, нереально военным способом, поскольку у нас флот не очень. А есть возможность канал прорыть и соединиться с Черным морем. И для этого попросить помощи у партнеров европейских.
То есть у нас будет собственный украинский канал, вы предлагаете слушательнице, Алексей, как отреагируете на такую идею?
Я скажу, что у нас на Майдане закрытых справ об этом говорили, с тем, чтобы превратить полуостров Крым реально в остров от Украины еще осенью 14-15 годов. В принципе, идея была не настолько глупая. В последнее время, насколько я знаю, руководство страны, по-моему, в Министерстве инфраструктуры вернулись к этой идее о том, чтобы создать судоходный канал с украинской стороны. Она, правда, будет очень близко к линии разграничения. Тем не менее, он позволит решить вопрос о прохождении судов, барж и военных судов не вокруг Крыма, а по территории украинской, как раз там в Херсонской области. То есть вопрос, в принципе, правильный.
Это вообще технически возможно, и это тоже Россия может это воспринять как провокацию своеобразную. Отрезать-то аннексированный полуостров от материка. Прорыв канал.
Я не думаю, что в этой ситуации, после того, что происходит, мы должны реагировать на возможную реакцию, что это провокация. По сути дела, если мы не можем контролировать Крым со стороны моря, мы можем его контролировать со стороны суши и создаем не только судоходный канал в Азовское море, но и дополнительный барьер для внезапного наступления на территорию континентальной Украины. Я думаю, это было бы правильное решение. Другое дело, насколько серьезно правительство вернулось к этой идее, обсуждает, есть ли ресурсы, если это будет то же самое, что со стеной Яценюка, то лучше за это не браться. А если это серьезные намерения, то это изменит конфигурацию в этом регионе в пользу Украины хотя бы немного.
Интересная идея. Вопрос Тарасу Чмуту, главу управления Украинского милитарного центра. Тарас, с вашей точки зрения, вот какое будущее у двустороннего договора по Азовскому морю 2003 года? Вот не стоит ли Украине официально выйти из него, потому что де-факто в воскресенье он был разрушен, да, проигнорирован российской стороной, то есть де-факто-то он-то уже не работает?
Так, він не працює, але я думаю, тут мають вирішувати все ж таки міжнародники, які мають зважити всі плюси і мінуси, і зважено приймати рішення, а не на емоціях, що Росія його не виконала, значить маємо все розірвати. Все-таки до цього ми ж його теж використовували, і він теж нам в певні моменти приходив на користь.
Тарас, с вашей точки зрения, и вот слушательница предположила, что нет военного решения этого конфликта. С вашей точки зрения, есть ли военное решение вот в разблокировке Азовского моря, или силы сильно асимметричны, да, и рассчитывать на это не стоит, просто стоит иметь несколько украинских катеров для того, чтобы не защищали хотя бы торговые судна? Какие перспективы ВМФ в Азовском море? Какие цели оно должно преследовать?
Так, це декілька питань, давайте по порядку. Значить, сили дійсно дуже симетричні, і найближчі там 10 років військово-морські сили України ніяким чином не зможуть протистояти ефективно і повноцінно Чорноморському флоту Росії, враховуючи, що у Росії є ще 3 інших флоти, і Каспійська флотилія, які можуть оперативно посилити Чорноморський флот, там 2-3 фрегата, от взяли і перекинули. Це вже було не один раз, і за потреби вони це робили, і можуть зробити ще. З іншого боку, ми маємо розуміти, що є економічна складова, і ми не можемо вкинути весь бюджет України на побудову ВМС. Тому треба шукати паритетні рішення, паритетні варіанти, які дозволять за мінімальні кошти надати нам такі сили і засоби, які зможуть дати максимально результат в плані підвищення ціни питання. Тобто, якщо Росія захотіла би спровокувати, то у нас має бути щось таке, чим би ми завдали удару, і ціна цієї провокації була більша, чим користь від самої провокації.
От, к підтвердженню к вашим словам, так отреагували на воскресні события. Експерт Atlantic Council Майкл Карпентер сказав, що після цього інциденту в рамках воєнної допомоги США слідувало би передати Україні противокорабельні ракетні комплекси берегового базування, які будуть держати під прицелом акваторії у українських берегів. А в то же время ще один експерт Атлантик-канцел Андерс Осланд сказал о том, что НАТО стоит отправить свои корабли в Азовское море. Тарас, вот вы на это намекаете, на такие шаги в Азовском море? Это могло бы сдержать Россию?
Це, звісно, хороші кроки, особливо про передачу нам протикорабельної зброї, враховуючи, що на сьогодні у нас взагалі немає протикорабельних ракет. Присутність країн НАТО в Азові – це взагалі було б чудово, хоча я не впевнений, що Росія дозволить це.
Спасибо большое. Это был Тарас Чмут, глава правления Украинского милитарного центра. У нас в гостях эксперт-международник Алексей Куропятник. Алексей, как вы будущее двустороннего договора по Азовскому морю 2003 года охарактеризуете, что Украине стоило бы делать? Вот тут такая патовая ситуация. Да, де-факто Россия разрушила этот договор, а де-юре Украине нужен этот договор, чтобы вот торговые судна ходили через Керченский пролив в порты в Бердянске и Мариуполе. Что делать?
Тут есть два момента. Во-первых, первый момент, такие вот договора, о которых мы говорим, они заключаются на мирный период. И во время военного периода они не работают. И второй момент, это то, что в каких условиях он был заключен. Это была ситуация после Тузмы, и президент Кучма находился под огромным давлением со стороны россиян с целью заключить этот договор, который фактически выводит нас из международного права, из международной конвенции 1982 года. С одной стороны, для мирного периода это годилось, но фактически вот с 20 февраля 2014 года мы находимся в ситуации, при которой мы не можем применить международное право.
Потому что есть специальный договор, да?
Потому что есть специальный договор, который особо, там есть статья, которая выводит нас из этой международной конвенции морского права 1982 года. В любом случае, надо понимать, что поскольку мы де-факто находимся в состоянии войны, международные договора между сторонами воюющими не выполняются. Или выполняются избирательно, в зависимости от того, что выгодно каждый. Но другое дело, что использовать его в полной мере как инструмент принуждения абсолютно невозможно. То есть это то, для чего, собственно, и придумана международная договорная база. Для того, чтобы были какие-то инструменты принуждения. Во время войны никаких инструментов, кроме военных действий, принуждения не существует.
Если Украина выйдет из этого договора, не будет ли это выгодно для Украины?
Майдан законных прав, все наши эксперты много раз говорили о том, что нам было бы выгодно выйти в связи с тем, что мало того, что этот договор не имеет перспектив даже в случае урегулирования конфликта, нам было бы выгодно его вести для того, чтобы получить наконец 12-мильную зону прибрежную. Не говоря уже об экономической зоне, там бы просто получился просто яблоко в центре Азовского моря, но хотя бы 12-мильную зону пограничную. У нас по действующему договору 2003 года, это было в декабре, мы ее не имеем. Соответственно, у нас, по сути дела, нету границы государственной в районе Азовского моря. То есть прибрежной границы нет. И это создает огромную проблему, потому что у нас нет, по сути дела, правовых оснований ее защищать. Там нет госграницы, и это проблема. Хотя бы только по этой причине нам следовало бы ее выйти. Другое дело, что Россия тут же заявила о том, что она не будет признавать никакой международный арбитраж в случае применения международной конвенции 1982 года. Но это естественно, она же в состоянии войны. Хотя этого и не объявляет.
Вот подтверждение ваших слов. Действительно, Black Sea News, издание, анализируя задержку украинских, не украинских, да, торговых суден под разными флагами, выделило три участка, где задерживают. Это вот с одной стороны Керченского пролива, с другой стороны Керченского пролива, то есть на вход в Азов, на выход из Азов, и прямо посреди Азовского моря подъезжают катера и останавливают. То есть, де-факто, российские пограничные корабли ФСБ чувствуют себя полностью свободными в Азовском море, в внутреннем море.
Совершенно верно. С учетом того, что появился Керченский мост, которого не было, статус Керченского пролива, ну, Керченикальского пролива изменился де-факто. Кроме того, арка моста меняет даже статус, если бы он уже был к этому времени, то он бы еще больше изменился. И получается так, что россияне поначалу ведь не нарушали дословно, ну, в буквальном смысле договор. Они даже не задерживали суда.
А досматривали.
Но эти досмотры заканчивались стоянками, которые продолжались там от 12 до 88 часов. И это создавало огромные экономические убытки для Мариупольского порта, торгового по отгрузке зерна и металлопродукции.
Да, как раз одна из целей, как вот говорят аналитики, это нарушение ритмичности работы Мариупольского и Бердянского портов. Эти порты терпят убытки, продолжают терпеть убытки. В результате это может спровоцировать безработицу, это может спровоцировать вот нехватку денежных средств, вот политический раздрай на этих территориях. В этом тоже, возможно, есть какая-то цель вот такой вот ползучей аннексии Азовского моря для того, чтобы дестабилизировать вот общественно-политическую ситуацию в юго-восточных областях Украины. Как думаете?
думаете, Алексей?
Как одно из направлений, да. Но следует иметь в виду, что там следует учитывать сразу несколько моментов. Ну, во-первых, частично отгрузку можно компенсировать железнодорожным транспортом. Другое дело, что он там не развит и значительно удорожает сам процесс отгрузки для того, чтобы отгружать через Ильичевск или там в районе Одессы. Второй момент. Да, действительно, дестабилизация может быть как элементом для того, чтобы создать предпосылки все-таки прорубать коридор на Крым в более благоприятной, скажем, социально-политической обстановке, когда население недовольно.
Да и будет говорить, давайте уже как-то мириться, как-то решать эту ситуацию. Нет работы, не работают порты, да, ну вот... Скорее всего, такие месседжи рано или поздно будут звучать.
Вы знаете, в том регионе население достаточно патриотичное. Хотя, конечно, есть люди недовольные, но они понимают, что на самом деле происходит. У нас же народ не глупый и прекрасно видит, к чему все клонится, и кто, в общем-то, все это начал, и как оно было, и как оно теперь стало, и по чьей вине.
Снова к вашему коллеге, словам вашего коллеги Андрея Клименко, обращусь. Ключи от Керченского пролива находятся в захваченном при оккупации Крыма Керченском морском торговом порте. Именно он руководит судноплавством в Керченском проливе. Получается, что решение этой ситуации с аннексией Азовского моря невозможно без решения ситуации с аннексией Крыма. То есть все увязано к Крыму. И стоит готовиться Украине, ну, вот такой затяжной, длительной эскалации. Вот и еще один вопрос. Что делать действительно Украине? Вот в ближайшие выходные состоится саммит Большой Двадцатки. Где искать союзников? Как предпринимать? Какие вы видите следующие шаги Украины?
Я скажу, что Андрей Клименко абсолютно прав. Более того, он неоднократно подчеркивал, и я хочу это подчеркнуть, что основной экспорт Украины, основной экспорт, за ради которого у нас поступают основные деньги в бюджет, происходит морским путем из Одесского порта, из Мариуполя, Бердянска. И перекрытие морских путей – это будет катастрофа для Украины. Второй момент, на который я хотел бы остановиться, это то, что, очевидно, взятие под контроль Азовского моря – это не конец. Следующее будет Одесское направление. И вот тогда будет действительно, по сути дела, экономическая удавка наброшена на Украину. А это все идет, в общем-то, последовательные шаги именно к этому сценарию. И третий момент – это то, что при нынешнем руководстве… И не хочу сказать ничего личного, я просто смотрю объективно. Потеряно почти 5 лет по подготовке других альтернативных вариантов проведения вывода, допустим, наших, ну, именно транспортных путей, железнодорожных, например, современных, которые могли бы частично взять на себя нагрузку и создать альтернативу в случае перекрытия морских путей. Да, морские пути самые рентабельные, потому что не самые дешевые, но можно было позаботиться и предвидеть этот сценарий и подумать о том, каким еще путем можно не остановить критически важный экспорт для нас. Это зерно, это металл. Ничего не сделано. Значит, все равно этим нужно заниматься, потому что иначе Украина просто задохнется в экономическом эмбарго. Потому что, по сути дела, россияне создают экономическое эмбарго вокруг нас.
Что делать? Вот я понимаю, вы уже сказали, да, об этом, что стоит строить, ну, вот, альтернативные пути сообщения торгового в международном разрезе. Стоит ли полагаться на какую-то поддержку и стоит ли надеяться на это, как думаете? Знаете, очень многие возлагают надежды.
Я думаю, что мы на сегодняшний день имеем при нынешнем руководстве и том курсе, который мы проводим внутри страны, максимальную международную поддержку. Я думаю, вряд ли мы сможем ее сделать больше. Другое дело, что внутри страны делается недостаточно. И несмотря на то, что эксперт правильно заказывает, перед нами говорил о том, что военно-морские силы строятся долго. Нам нужно строить военно-морские силы на Черном море, и без военно-морского присутствия мы обойтись не можем. Но я хотел бы добавить, что касается Азовского моря, то, учитывая его маленькие размеры, то обычное тактическое оружие, это тактические ракеты, даже дальнобойная артиллерия, иногда даже это может быть зенитная, и система ГРАД, залпового огня, они, в принципе, почти перекрывают всю акваторию Азовского моря. Другое, и учитывая то, что это мелкое море, то военно-морское присутствие там, ну, может быть, действительно нужно символичное, потому что то, что сейчас натащили там, по-моему, 42 или 44 судна Российской Федерации в это маленькое мелкое море, правда, они плавают на самой глубокой части возле своих берегов, для Украины затащить такое огромное количество, по сути дела, в эту ловушку особого смысла не имеет. Но в любом случае определенное присутствие должно быть. Соответственно, нужно строить не просто катера, которые не выдерживают даже минимальный, не то что шторм, а волнение на море. То есть они не могут при такой средней волне выйти на середину Азовского моря. тем более досматривать и проводить какие-то мероприятия, допустим, по остановке, досмотру, задержке судов или проведение каких-то боевых действий в условиях, при которых само их как бы нахождение на воде под угрозой.
Спасибо большое. Это был Алексей Куропятник, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Фонда Майдан иностранных дел. Включался глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут. Благодарю всех звонящих в студию. Сейчас послушаем обзор свежей прессы.
Кремль пошел на эскалацию, преследуя свои цели и фактически соглашаясь на новые санкции, пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что для этого есть несколько причин. Во-первых, внутриполитические. Рейтинг Путина стремительно падает. Согласно различным исследованиям, уже 50% россиян убеждены, что Путину следовало бы заботиться о населении, а не грезить о великодержавности. Более того, 60% респондентов считают, что ответственность за проблемы россиян несет непосредственно президент. Как утверждает автор статьи, в коридорах Кремля явно обеспокоены, и косвенным подтверждением того является недавнее плановое учение Федеральной службы охраны в Москве, в рамках которых военные вертолеты якобы репетировали эвакуацию первых лиц страны. В общем, Путин и Ко, как пишет газета, положение решили спасать патриотической мобилизацией населения. А новое серьезное обострение – лучший метод. Подробнее в статье «Игра ва-банк». Дипломатические отношения с Россией должны быть разорваны. Без этого украинские заявления о российской агрессии теряют свой вес. Об этом пишет «Европейская правда». Интернет-издание опровергает доводы в пользу сохранения дипотношений, звучащие от отдельных политиков и дипломатов. В частности, как утверждает издание, миллионы украинцев в России не потеряют консульскую защиту. Конвенции ООН позволяют Украине закрыть посольство, но сохранить все консульства на территории государства-агрессора. Издание также подчеркивает, что пленники Кремля не потеряют защиту Украины. Есть отработанная во всем мире схема. Если из-за конфликта или вражды нет даже консульских отношений между странами, то можно договориться с посольством третьей страны, и она возьмет на себя роль дипмиссии. Подробнее в материале «Аргументов против» не существует. Выплаты Министерства финансов и Нацбанка Украины в 2019 году составляют более 5 миллиардов долларов США. И сегодня Украина, по сути, имеет только два сценария решения внешнедолговой проблемы, пишет интернет-издание «Левый берег». Как утверждает директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, первый сценарий базируется на реформировании структуры экономики, то есть улучшении бизнеса, инвестиционного климата и других широких структурных изменениях. Второй же сценарий, о котором власти пытаются молчать – дефолт. Сразу после президентских выборов, независимо от победителя, объявить невозможность полных выплат по внешним долгам. По мнению эксперта, этот сценарий, хотя и выглядит угрожающе, не обязательно носит катастрофические последствия. Осложнения будут, но они не будут носить характер апокалипсиса.
Это радио «Донбасс Реалии». Со вчерашнего дня наша аудитория расширилась. Радио «Донбасс Реалии» можно слышать на радиостанции «Вильны Радио». И с нами сразу несколько новых городов. Горняк, Константиновка, Селидово. Слушатели из Селидово, кстати, уже вчера присоединились к нашей дискуссии в эфире. Друзья, кто слышит нас впервые, оставайтесь на волне, звоните в студию и пишите нам в социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Мы есть во всех популярных социальных сетях. А с нами сейчас на связи Анастасия Шибика, директор «Вильного радио». Мы расспросим Анастасию подробнее о ее проекте. Анастасия, здравствуйте.
Доброго вечера.
Расскажите, как давно вещает ваша радиостанция и какие программы вы делаете?
Вільне радіо почало мовити в FM-діапазоні у квітні цього року. 5 квітня цього року ми вийшли в FM. Онлайн-мовлення ми ведемо січня. Це сайт «Мобільний додаток». От. І у Бахмуті і Бахмутському районі, Костянтинівському районі ми почали мовити у березні, а з Гірняка і на окупованій території, і на прилеглій території, які підконтрольні уряду України, почали мовити буквально два тижні тому.
Скажите, як на вашу роботу реагують місцеві власті і жителі?
Місцева влада в наших спостережень, в принципі, не дуже задоволена тим, що ми робимо. Ми ставимо дуже багато питань, починаємо піднімати питання бюджету, різні корупційні схеми і так далі, але, в принципі, їм доводиться миритись, і виборних немає, і ось із нами співпрацювати. Місцеві жителі задоволені нашою роботою. Ми бачимо, що є великий запит на інформацію саме локального характеру, місцеву інформацію. Ми постійно отримуємо пропозиції, прохання розширювати програми, давати більше інформації і так далі. В принципі, відгук від аудиторії у нас доволі позитивний.
скажите еще вот что, Анастасия, вот Вильная позиционирует себя как независимый вещатель в зоне операции Объединенных сил, вот о чем мы слышали, что власть не всегда это довольна. Вы работаете благодаря грантам и пожертвованиям, насколько мне известно. Расскажите, если кто-то хочет сделать что-то подобное в другом городе Донбасса, каким препятствием вы посоветуете готовиться этим людям, а что, наоборот, делается просто и чего не стоит бояться?
Ну, для мене взагалі це новий проект. Я вперше займаюся таким. Не перша проблема, яка виникла, це була така ліцензія на FM-мовлення, на частоту. Цей процес тривалий, складний, важкий, і потрібно його пройти, аби отримати частоти. І друге питання – це, само собою, фінансування. Якщо проект хоче бути незалежним, тому варто шукати незалежні джерела фінансування, і це не так швидко і не так якісно, як одразу би хотілося, тому потрібно запастись терпінням і головне не здаватися, мабуть, так.
Спасибо большое. Еще раз приветствую наших новых слушателей. С нами на прямой телефонной связи была Анастасия Шибика, директор Вильного радио из Бахмута. Теперь напоминаю, радио Донбасс Реалии можно ловить на новых частотах. В Бахмуте и Константиновке на 91,5 FM, в Горняке, Авдеевке, Покровске, Селидово, Донецке, Горловке и Енакиево на 92 FM.
Закладка. Открываем Донбасс.
Я думаю, те, кого в России называют националистами, у нас называются патриотами. Это просто разница в терминологии, в которой никто не хочет разбираться. Я русскоговорящий украинец. Мой родной язык, конечно, русский. Но сейчас, когда пошла внешняя агрессия, я готов говорить на украинском как угодно, пусть с ошибками, но просто чтобы поддержать свою страну хоть так. Здесь у многих нет чувства родины, или оно дремлет, как дремало у меня. А вот сейчас проснулась, и я хочу собрать Украину воедино и жить в своей стране, а не в соседней, пусть даже и богатой, и сильной. Ведь происходит черт знает что. Ты не могла помахать флажком Украины на митинге. Я опасаюсь повесить его на своем собственном доме. Честно, опасаюсь, Вика. Просто не рискую. Как какого рожна я должен любить Украину, накрывшись подушкой? И вообще, какого черта я должен любить соседнюю страну и не любить свою? Виктория Ивлева. Мандривка или путешествие фейсбучного червя по Украине.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет о свежих новостях.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел военное положение в некоторых областях Украины. В частности, военное положение введено на 30 дней с 26 ноября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областях. Как заявил глава Донецкой обладминистрации Александр Куц, положение фактически не повлияет на жизнь гражданского населения. Большинство мероприятий касаются вооруженных сил Украины, Нацгвардии, СБУ, МВД и координации действий между ними. Также, по словам Александра Куца, контрольно-пропускные пункты будут работать в штатном режиме, не изменится и порядок их пересечения. В штатном режиме будут также работать школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы. Прокуратура Автономной Республики Крым признала захваченных российскими силовиками украинских моряков военнопленными, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно сообщению, прокуратура АРК также начала досудебное расследование по факту нарушения оккупационными властями законов в отношении военнопленных моряков ВМС, согласно Уголовному кодексу Украины. На данный момент известно, что подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал уже 5 украинских моряков. В Украину не пустили более 70 граждан России, которые прилетели в киевские аэропорты Борисполь и Жуляны. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным службы, большинство россиян не пропустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своего прибытия в страну. Двух из них не пропустили из-за того, что они посещали аннексированный Крым. В ведомстве добавили, что россиянам, посетившим Крым, не в установленном порядке запрещен въезд в Украину. Россия не признает решение Международного арбитражного суда о взыскании с нее 1 миллиарда 300 миллионов долларов в пользу украинского государственного Ощадбанка по иску в связи с аннексией Крыма. Об этом сообщает Министерство юстиции России. В ведомстве утверждают, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения подобных исков. Накануне украинский Ощадбанк выиграл иск против России о взыскании 1 миллиарда 300 миллионов долларов. По данным банка, именно в такую сумму был оценен ущерб из-за потери активов в аннексированном Крыму. Теперь банк намерен добиваться выполнения решения суда во всех юрисдикциях. Россия может обжаловать это решение. Северодонецке снова обесточили троллейбусное управление из-за долгов за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По их данным, задолженность коммунального предприятия уже составляет почти 2 миллиона гривен. Напомню, что 14 ноября ЛЭО уже обесточивало троллейбусное управление за неуплату. Тогда ЛЭО пошло навстречу городской власти и включило электричество. Ожидалось, что депутаты городского совета выделят деньги на погашение долгов, как это гарантировал мэр Северодонецка Валентин Казаков. Но ситуация с долгами троллейбусного предприятия так и не решилась. Фестиваль армян Донбасса пройдет в Краматорске 30 ноября. Мероприятие проводится при поддержке Донецкой областной администрации и Краматорской общины, армянской общины. Фестиваль состоится в старой части города. Начнется в 16 часов с открытия выставки. Участие в мероприятии бесплатно. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».